Добрый вечер, Галина. Добрый вечер, дорогие женщины. Давайте не только не кричать. Смотрите, я хочу сказать, на прошлом уроке тема была, как мы разговариваем. Причем совершенно ясно, что разговор создает атмосферу. И вот пошли вопросы. Как защититься от мужа в такой ситуации, как защититься от мужа в такой ситуации. Вот он говорит не то, вот он поддерживает своих родственников против меня. Вот он моральный абьюзер, правда, этот моральный абьюз проявляется в вопросах о воспитании детей, а в общем так как он их воспитывает, это очень хорошо, но раз он мне это все говорит, значит моральный абьюзер. И вообще, я думаю, что мы все должны просто стоять и аплодировать психологам, которые нашли для нас этот замечательный термин «моральный абьюзер», которым можно теперь пользоваться. Я в последнее время встречаюсь с таким огромным количеством жалоб на моральный абьюз, что у меня начинает возникать вопрос. Как это? Да, там было письмо, с которым я согласна, что советские привычки, как разговаривать дома, они тяжелые, а люди не хотят переучиваться. Поэтому, так вот, с этим я согласна, но вопрос был сформулирован так. Как я посылаю своего мужа по-хорошему, дружелюбно, на уроки про шалом байт, а то он на них ходить не хочет. Короче, нужно взять всех мужей, перевоспитать их, чтобы они с нами всегда разговаривали вежливо и хорошо, и тогда у нас дома наступит полный мир. В общем, идея замечательная. Я целиком за, главное, чтобы у нас дома был полный мир. Но что делать? Вторая сторона, то есть мужчины, не очень рвутся ходить на уроки и делать то, что им говорят, потому что у них тоже накопилось очень большое количество обид от женщин, которые глубоко убеждены, как и мужчины, кстати, что в семье бывает только два мнения. Одно мое, второе неправильно. Так вот, когда это наш подход к семейной жизни, то есть семейная жизнь, это ринг, на котором нам нужно беспрерывно защищаться, чтобы нам не нанесли какой-нибудь страшный моральный нокаут. Причем нам этот нокаут наносит не только муж, своя жена, а и наши дети, то понятно, что жизнь наша очень неспокойная, потому что, дорогие женщины, жить на ринге это ужасно. Это утомительно, это неприятно, это плохо нам, это плохо всем членам нашей семьи. И я предлагаю сесть самой собой, каждой, и подумать. Вот этот человек, который стоит напротив меня, он мне враг. То есть я замужем за врагом или это мой любимый муж, с которым у меня есть близость, с которым мы растим вместе детей, с которым у меня не раз есть разногласия, но, в принципе, мы два любящих человека. Если мы два любящих человека, то, может быть, можно принять идею, что точно так, как мне кажется, что я в этом споре права, ему может казаться то же самое. Ко мне иногда обращаются пары и просят, вот рассудите, кто из нас прав. Я всегда отвечаю, что вот это единственная вещь, которой я совершенно не собираюсь заниматься, потому что мне абсолютно понятно, что каждый из них прав с его точки зрения. Но то, о чем я предлагаю задуматься, допустим, что у нас разное мнение о каких-то вещах. Этот человек хочет плохого нашей семье, плохого мне, плохого детям, или мы с ним по-разному понимаем, как это хорошо. Если он хочет мне плохого, и я убеждена, что он мне хочет плохого, дорогие женщины, тут не надо наводить шлагбаум. Тут нужно бежать и разводиться. Нельзя жить с человеком, про которого я уверена, что он хочет сделать мне плохо. Заметьте, я пользуюсь словом «уверен». А если мне ответят, нет, он хотел бы хорошего, но он эгоистичный, он думает о себе в первую очередь, он не понимает мои нужды. Слушайте, так, когда никто не слышит, а я уж, конечно, я лично символ альтруизма. Я хочу, чтобы было только хорошо окружающим, а совершенно не думаю о себе. И у меня вообще никаких личных интересов нет. Если я такой ангел, то непонятно, как у нас в семье вообще возникают ссоры. Потому что если я такой символ альтруизма, так я во всем иду навстречу окружающей среде. А раз ссоры возникают, то, наверное, я, как всякий человек, тоже бываю эгоистично, думаю о своих интересах. Вот давайте самый простой спор. Я на всю жизнь запомнила это. Мы с мужем, когда у нас были маленькие дети, каждый шаббат пререкались, кто ложится отдыхать, а кто следит за этими детьми. И каждый из нас очень убедительно доказывал, почему отдохнуть должен именно он. И в то время я начала свою учебу, и нам как раз, так сказать, психологический тренинг нужно было разыгрывать такую ситуацию. И мне в этой ситуации выпало играть роль мужа. И вот когда я говорила, что я всю неделю работаю допоздна, что мне очень тяжело найти время для дневного отдыха, а ты, жена в игре, так, можешь прилечь вместе с детьми и отдохнуть, я вдруг первый раз услышала это. Потому что когда муж мне это говорил сам, я этого не слышала вообще, потому что нужно было как можно скорее доказать ему, что нет, я не могу отдохнуть, у меня куча домашней работы, кто ее сделает за меня, и у меня, и дети меня утомляют, и трурум, и тарарам. И вдруг я говорю его слова, и я их слышу, и я начинаю понимать, что они не бессмысленные, что есть его сторона, и что он искренне мне предлагает отдыхать вместе с ними и дать ему возможность единственный день в неделю, что он не на работе, поспать пару часов. Слушайте, это было что-то необыкновенное. Так вот, если мы перестанем заниматься своей абсолютной правотой и прислушаемся ко второму человеку, да, я даже не спорю, страшное эгоистическое желание спать, когда второй следит за детьми. Но что делать? Такое эгоистическое желание есть у двух родителей маленьких детей. Если только мы перестаем говорить, кто тут прав, а кто виноват, и на стороне кого абсолютная справедливость, а начинаем искать какое-то решение, с которым мы оба можем жить не так хорошо, как нам бы хотелось, но можем оба, тогда мы можем очень сильно продвинуться, и тогда нет никакого смысла кричать сердито, потому что у нас общая цель. Наша общая цель сделать так, чтобы мы оба могли в шаббат немножко отдохнуть и прийти в себя. Тогда это совершенно другой разговор. Так вот, первое, что нужно для того, чтобы улучшить атмосферу в семье, это посмотреть на того человека, с которым я спорю, не как на абьюзера, который пришел отобрать мои права и унизить меня, а как на члена моей семьи, родного, дорогого мне человека. И поэтому Галит говорила это как мама детям. Если я перестану смотреть на своего ребенка как на нахала, который отказывается выполнять мои указания, и который мне хамит и грубит, а сяду и на секундочку вспомню саму себя, и допустим, что я была пай-девочкой и всегда выполняла все, что меня просили, и никогда в детстве у меня не случалось, что я пыталась от этого убежать, то, по крайней мере, воспоминание о том, что мне это не хотелось сделать, у меня может всплыть. Или же я всегда только хотела делать поручения по дому, делать любую домашнюю работу, проникалась пониманием того, как это необходимо для семьи в любом возрасте, 7, 8, 9 лет. Я опять повторяю, это не уроки для ангелов во плоти. Если же я была нормальным ребенком, то даже если я слушалась и разговаривала гораздо менее нагло, чем дети в этом поколении, а я даже не спорю, что дети сегодня разговаривают очень неприятно, но если я посмотрю на него как на ребенка, который не мне хочет сделать плохо, а себе хорошо, а себе хорошо, да, поваляться с наушниками, с телефоном или еще с чем-нибудь, это гораздо приятнее, чем стоять и мыть посуду. И прогуляться с подружками, это тем более гораздо интереснее. чем развешивать стирку и складывать ее в шкафах. Если я перестану видеть вот в этом ребенке, подростке, врага, которого я должна победить, а увижу ребенка, которого я хочу воспитать. Если я хочу воспитать, то воспитание силой не бывает. Силой бывает дрессировка. А всегда, как только я выпущу кнут из руки, так, то на дрессировщика бросятся и укусят его. И если мы хотим с нашими детьми в отношении дрессировщика с хищником, которого мы запугиваем, то давайте дальше кричать, наказывать, принуждать, обижаться. Я иногда говорю мамам, которые мне рассказывают про ребенка таким тоном, что я спрашиваю: скажите, пожалуйста, сколько ему? Мне говорят 8, 12, 14. Обычно мама это, она минимум на 19 лет, 20 лет старше этого ребенка. Я говорю: а я-то думала, что вы с ровесником так разговариваете. Потому что сила эмоций, она такая, как будто напротив меня стоит человек мне равный по уму, по развитию, по статусу. Если же мы поймем, что напротив нас стоит ребенок, подросток, даже юноша или девушка, у которых, да, еще очень силен детский эгоизм, и которые ищут, как сделать так, чтобы было лучше и удобнее им. Так если я хочу их воспитывать, а не дрессировать, а в моих глазах разница заключается в том, что воспитанный человек делает это, когда над ним то, что надо, неважно что, когда над ним не стоят с кнутом, а даже тогда, когда его не видят вообще. А дрессированный, как только надсмотрщик отходит, перестает подчиняться. И поэтому наши конфликты, так как мы дрессируем, а не воспитываем, повторяются из раза в раз, еще раз, еще раз, то тогда воспитывать можно только по-хорошему, и исходя из дружественных отношений. А если исходить из дружественных отношений, то нужно разговаривать совершенно по-другому. Нужно понимать вторую сторону, нужно просить, а не требовать, нужно благодарить, а не попрекать, нужно принимать, что сделано не до конца, и не так, как я люблю, а мы в этом отношении бываем очень обсессивные. Так вот, если все это учитывать, то, собственно говоря, вообще не надо объяснять, как разговаривать. Просто я знаю, что это очень-очень непросто, но поменять точку зрения. Потому что когда мне говорят, ведь есть семьи, где приятно зайти. Так вот, во всех этих семьях первое – это дружественные отношения. А с друзьями Знаете, я не думаю, что нужно объяснять, но если я с мужем буду говорить как с близким другом, то я гарантирую, что за какой-то срок его разговор со мной изменится совершенно. Потому что старая формулировка, что наше поведение всегда отражение наших отношений со второй стороной, оно правда. Теперь, да, я не сомневаюсь, к сожалению, что есть люди, что в результате воспитания, склонности характера, натуры и так далее, они абьюзеры. И с такими людьми хорошее поведение не работает, потому что нельзя удовлетворить до конца требования абьюзера. Но до того, как я буду считать своего мужа клиническим абьюзером, я все-таки советую проверить, является ли он таким. И если я вижу, что он действительно заинтересован в пользе семьи, вот как когда мне я действительно цитирую письмо, что муж может со мной очень грубо и резко разговаривать, и он настоящий моральный абьюзер, и меня это очень обижает. Это происходит на две темы. Одна из них – это интимные отношения. И я не успею сегодня об этом говорить подробно, но я коснусь этой темы чуть позже. А вторая – воспитание детей. А дальше идет такая фраза, я повторяю, этот муж – моральный абьюзер. Так, вообще, конечно, в воспитании детей он молодец, и когда я следую его рекомендациям, то получается гораздо лучше, но мне это очень тяжело, потому что я с детьми сама целая. Так вот, я очень понимаю эту женщину, как ей тяжело. Я не в шутку это говорю. Быть с детьми целый день, это одно с собственными детьми. Это очень изнурительный труд. Но если рекомендации мужа, они такие, что жена видит, что они работают, то, может, можно понять опять. Я не говорю, что он должен разговаривать с ней резко и грубо, не дай бог. Но, может, можно понять его раздражение, когда он видит, допустим, опять я не знаю, что он там говорит, но что на детей кричат, что дома неприятная атмосфера, что мама ведет войну с детьми, а он считает, что можно без этой войны. Не надо быть моральным абьюзером для того, чтобы рассердиться на это. И если теперь, если я не согласна, чтобы мне это говорили грубо и неприятно, то есть методы, как этого добиться, потому что я всегда говорю, что я могу, не только могу, а должна сказать любому человеку, что я не согласна, чтобы на меня кричали и повышали голос. И единственное условие для того, чтобы я могла сказать эту фразу, что я сама этого не делаю. И если я говорю, очень ассертивно. Я очень люблю этот термин. Потому что ассертивность — это не нападать на другого, а поставить мои границы. Я даже, если тебе кажется, что мое поведение с детьми ошибочное, ты не можешь мне делать замечания при детях. Я не буду принимать замечания, которые мне сделаны при детях. Ты не можешь повышать на меня голос, если ты хочешь научить меня не повышать голос на детей. И так далее. То есть расставить свои границы непременно, это правильно. Воевать, сражаться, выяснять, кто тут сумасшедший, это занятие, которое разрушает полностью наши семейные отношения. Теперь, дорогие женщины, один из вопросов там был, вот мы и поссорились перед Миковой, что делают в таком случае. Есть, вот как говорят, что есть Ейцер-Гара в пятницу, в Йом-Шиши, особый Ейцер-Гара. Так есть особый Ейцер-Гара в день Миквы. И ссоры в день Миквы – это почти классика жанра, поскольку у людей, которые строго соблюдают Теорат а-Мишпаха, уже на гормональном фоне накопилось раздражение. И Йецер а-Ара им очень пользуется. Но я хочу сказать что-то. Когда у одной из сторон, и я специально не говорю сейчас у мужа, потому что это может быть у жены точно так же. Есть накопившиеся обиды в области интимных отношений. Не так часто, как хочется. Не от отношений уходят. Не дай бог отсутствием отношений наказывают друг друга. И так далее. Это разговор, да еще какой. И этот разговор полон атмосферы насилия. Есть исключительно мудрое и очень короткое толкование наших мудрецов. И с вашего разрешения я его приведу. Значит, все человеческие органы, они парные. Два глаза, два брови, даже нос у нас симметрично поделен на две одинаковые части. А где пара языка? Говорят наши мудрецы, что пара языка – это рожгвия. Рожгвия – это кодовый термин для мужского полового органа. То есть пара языка – это мужской половой орган. А какая связь и что этим хотели сказать? А это два языка, на котором пара разговаривает между собой. И когда на одном из этих языков другой стороне наносятся оскорбления и обиды, очень сложно ожидать, чтобы на втором языке разговор был приятный, добрый и чувствительный. И если мы начнем понимать, что в интимности корень отношений, и постараемся не разрушать то, что мы говорим друг другу этим языком, то, возможно, и разговорная речь наша станет более приятна взаимно. То есть, если между нами теплые физические отношения, то как же может быть этот вот человек моим врагом, когда он не делает что-то, что я прошу? Теперь Галит обещала в рекламе, что мы рассмотрим конкретные ситуации. Я думаю, что конкретных ситуаций много без конца. Но есть, я повторяю, если я вижу во втором человеке кого-то мне близкого, тогда я научусь с ним разговаривать хорошо. Если я все время нахожусь в состоянии защиты от него, а, как известно, лучшая защита – это нападение, то атмосфера сразу становится неприятной. И в тот день, что я подросла и сказала себе: «Дорогая моя, я, когда я наказываю своего мужа и ссорюсь с ним, я в первую очередь наказываю себя», то очень многие слова остаются невысказанными в момент гнева. А тогда можно потом разобрать ситуацию, найти решение, прийти к какому-то компромиссу. А когда мы рассорились, то самой проблемы решения мы не нашли, но зато от друг друга мы отдалились. И теперь мы не одно, а враждующие стороны. И от этого в первую очередь вот из здорового эгоизма имеет смысл жить в мире. То предоставим слушательницам возможность спросить о конкретных примерах.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, не упускайте эту возможность. И я напоминаю, что есть такая рубрика «Вопросы и ответы». Там можно анонимно задать свой вопрос. Если вы... Мы все равно имена не называем, так что ваши вопросы видим только мы. Ну и, конечно, можно поднять руку и голосом задать свой вопрос. И не упускайте эту возможность. И у нас есть первый вопрос, анонимный. Как реагировать, когда муж очень некрасиво обзывает детей? И что мне молчать, а если вмешиваюсь, то получается скандал?
Смотри. Это действительно ужасно. Я согласна. Но вы сами говорите, что результат вашего вмешательства ведет к скандалу. Значит, в тот момент, когда я говорю, собственно говоря, в глазах разгоряченного мужа, которому тяжело разговаривать с детьми красиво, и который, видимо, это делает, потому что и он видит в детей вот таких противников, которые ему не подчиняются, не слушаются и так далее, так в его глазах я присоединяюсь к лагерю его противников. Поэтому в этот момент вмешательство не приводит к хорошему. А прошло какое-то время. Нужно разговаривать о том, достигает ли он результат тем, что он их обзывает, говорит им какие-то грубые слова. Если мы в хороших отношениях, попросить его вспомнить, как это в детстве было больно, потому что человек обычно приносит такой разговор из дома. Попробовать сказать, что вы готовы посоветоваться с кем-то на эту тему, и пусть это будет человек, который авторитет в его глазах. Подходит ли такой метод? Да если нет, то почему? Но очень я считаю, что там, где применяется прямое физическое насилие, обязанность родителей, второго родителя прекратить это насилие немедленно. И что касается эмоционального насилия, это ужасно. Но я могу потом подозвать к себе ребенка и сказать ему, смотри, допустим, папа был так воспитан, что на него в детстве кричали вот так. И когда он очень обижается или сердится, то он может сказать вещи, от которых тебе очень больно. Но он тебя любит, он о тебе этого не думает, я о тебе это тоже не думаю. И я постараюсь поговорить с папой, я постараюсь защитить тебя в другой раз. Но я не буду вмешиваться, потому что папу это только обижает.
Спасибо. То есть спрашивает, то есть если муж применяет физическое насилие, то бежать и останавливать, а он кричит, чтобы вышла из комнаты.
Смотрите. Если... Давайте так. Выйдите из комнаты с ребенком вместе и запритесь где-нибудь. Если эти сцены повторяются регулярно, сказать мужу, что вы вынуждены будете обратиться в полицию, потому что бить детей в Израиле – это уголовное преступление. И вы не допустите этого. Но сказать это не в момент этого скандала, а позже. И что до полиции вы готовы обсудить с любым авторитетом в его глазах. Потому что сегодня, если слушатели, если человек, который задавал вопрос сейчас, а у них религиозная семья, то ни один раввин не согласится сегодня с тем, чтобы детей били. И можно по этому поводу задать семейному раввину вопрос. Если это не религиозная семья, то можно сказать, что можно посоветоваться с школьным психологом. Но сегодня в Израиле поднимать руку на детей – это уголовное преступление. И вы не хотите допустить, чтобы ваш муж оказался в тюремном заключении.
Продолжение вопроса. Религиозная семья подтверждает, а если подзатыльники раздает, это терпимо? Или тоже бить по шее – это не очень?
Любые побои запрещены законом. И если это безболезненные, почти безболезненные подзатыльники, то в разговоре с органами власти к этому отнесутся более снисходительно. То есть родителя направят на насильное воспитание и будут вмешиваться, и социальная служба будет проверять. Если эти побои оставляют следы, они болезненные, ребенка вообще могут забрать в детское учреждение, а родители потеряют доступ к этим детям. И дети сегодня знают, что они могут жаловаться.
Очень тяжелая тема. Я думаю, что это вообще тема урока. Но, тем не менее, я хочу задать вопрос. Потому что то, что я сейчас услышала, и мне кажется, что родители, поднимая руку на ребенка, расписываются под своей беспомощностью. То есть этот мужчина, который бьет своего сына, он действительно желает ему добра, он действительно его воспитывает. Он не срывается, ну, я не знаю ситуацию, я так подозреваю, что он его пытается воспитать, а не сорваться после работы на ком-то, как грушу использует своего ребенка. И вмешавшись, социальные работники могут, ну, действительно быть трагедия в семье. И этот папа, может, действительно самый лучший на свете, но ему что-то не хватает, чтобы понимать, что это не надо. Есть другие способы воспитания.
Послушайте, во-первых, я на 100% согласна. Кроме небольшого количества родителей-садистов, которые входят в раж и бьют детей, чтобы сорвать на них свои огорчения, большинство родителей говорят, меня так воспитывали, мне это не повредило. Но я повторяю и говорю это очень-очень серьезно. Если человек не готов искать другие способы воспитывать своих детей, эта история закончится уголовной ответственностью. Так иначе, допустим, что мама не вмешается, ребенок расскажет друзьям, а друзья скажут, что он тебя бьет, звони немедленно в полицию. И это случается так много. И я знаю стольких родителей, которые потом должны добиваться разрешения повидаться с детьми в закрытом учебном заведении, куда детей забрали, чтобы охранять их от извергов родителей, что нужно научиться не доходить и не доводить до этих ситуаций.
Рванит Цепуга, наша слушательница, прямо подтверждает слово в слово то, что вы сказали. Муж говорит, что он хочет, чтобы вырос человеком, что их тоже били в детстве и выросли нормальными детьми. Говорит, меня любить не надо, надо, чтобы уважали. И значит, так себя вести. И знали, как себя вести.
Это не тема, чтобы продолжить. Повторяю, не все, что когда-то было легитимным и, допустим, правильным способом воспитания, сегодня проходит какие-то правовые нормы. Знаете, есть чудесный советский фильм «Завтра была война». Может, я перебираю название, уже не помню. Но в фильме история, это перед войной, значит, отца девочки арестовали, от нее требуют отказаться от родителей, от отца. А она, чтобы не выступать на комсомольском собрании, отравилась. И подруга организовывает похороны, и весь класс собирается на похороны. И мама этой девочки, которая организовала похороны, она занимает какую-то официальную должность и очень хорошо понимает, что происходит. И дико боится ареста, репрессий и так далее. И то, что дочка вмешалась в эти похороны, ее пугает. И она вытаскивает ремень и замахивается. И дочка ей кричит: «Мамочка, я тебя очень люблю, но если ты на меня еще раз поднимешь руку, я уйду из дома». Ей 16, девочки в этом фильме. Так сегодня о таком не может быть и речи. То, что считалось нормативным, сегодня бы эти кадры не показали. Это уголовное преступление.
Тема действительно очень тяжелая, но я не знаю, поскольку я не знаю этого человека и так далее, то я могу сказать, что нормальным человек не вырос. Если он считает такими мер, он не умеет любить. И вот это очень страшно. И это ну, действительно, то, что надо корректировать и пытаться как-то вот, действительно, как у нас был первый вопрос, который вы подняли, что мужья не ходят на уроки по шломбайту. И очень жаль, что, мне кажется, что этот человек, если он сделал тшуву и пришел к Всевышнему, и слышит, что Всевышний от нас хочет, то он должен идти в этом направлении тоже. И научиться любить детей и воспитывать их по-другому, чем воспитывали наши родители нас. Но еще я хочу сказать, что есть помимо физического наказания, еще психологические родители умеют так давить на детей. У нас просто вот когда я была маленькая, мы как-то прогуляли урок. И пришли на следующий день в школу, и каждая из нас сказала: ну, получили ремня, и все. А одна девочка, с ней месяц не разговаривали родители. И она, мы уже все забыли, что было, а она вот ну, была как ну, в воду опущенная. И я это так запомнила, что оказывается, что может что-то быть хуже физического наказания.
Смотрите, если меня спросят, не я составляла уголовный кодекс. И я считаю, что ремень неприменим, но шлепок маленькому ребенку может быть много полезнее длинных поучений, речей и криков. Но это нельзя, надо учиться обходиться без этого. Потому что когда мы нарушаем закон, мы нарываемся на неприятности, ничего не поделаешь. А то, о чем вы говорите, моральное уничтожение человека, ничего хуже быть не может. Я всегда говорю, что удар по заднице так. В крайнем случае, я надеюсь, опять-таки, что ребенка не бьют садистки, но оставят следок на одном месте на пару дней, а удар по душе может не заживать десятилетиями.
Спасибо. Давайте вернемся к нашей теме. Тут вот одна наша слушательница пишет, что мне муж все время говорит, что во время ссоры я наказываю только себя, а ему все равно, он как бы ни с кем не ругается.
Ни с кем не ругался. Смотрите, сама эта фраза, трудно сказать, что в ней нет никакого желания поддеть другого. Я сказала на прошлом уроке, для ссоры, как для танго, нужно и двое. Но что мы, каждый сам себя наказываем очень сильно, когда мы ссоримся, с этим я согласна на 100%.
Но нас же муж провоцирует, чтобы мы вот так себя повели и доказали себя. Он же хочет, чтобы сами себя доказали.
Простите, простите, вот я всегда люблю, в кавычках, этот разговор. Но что же я могла сделать? У меня не было другого выхода. У меня всегда есть другой выход. То есть я не могу нахамить, нагрубить, поссориться, испортить что-то, потому что меня вынудили. Я могу это сделать, потому что я решила ответить на провокацию. А у меня всегда есть возможность удержаться. У меня это не всегда получается. Кстати, я себя имею в виду. У меня не всегда получается не ссориться, не обижаться, не сказать чего-то лишнего. Но главное – это знать, что я за это ответственна. А если я за это ответственна, то важно потом извиниться вне связи с тем, что мне сделали, если я себя вела неправильно. Важно другой раз себя так не вести. Важно знать, что никто меня не заставлял себя так вести. Я это сделала сама, своим языком, своими руками. Теперь,
здесь есть вопрос, где просят уточнить вот про пару.
Да, я хотела это сказать. У мужчины пара языку, половые органы, а у женщины ее языку что пара? Дорогие мои, я думаю, что в этом мидраше муж и жена рассматриваются как целое. То есть мы же говорим, что муж и жена – это две половинки одного целого. Так вот, с одной стороны, мы объясняемся языками, а с другой стороны, при помощи физической близости.
Спасибо. Если моральное насилие происходит в семье дочери, насколько можно вмешиваться? Спасибо.
Смотрите, вопрос или вмешательство в семейную жизнь другой пары, оно очень непростое, потому что мы не находимся с ними все время. Мы не видим реакции с обеих сторон. То, что я бы предложила, если бы я наблюдала сцены, которые мне очень не нравятся, это тихонько сказать дочери, что послушай, я смотрю там ссору, разговор и так далее. Мне кажется, что так неправильно. Если ты согласишься по этому вопросу обратиться к профессионалу, я готова помочь материально. Такое вмешательство, оно всегда легитимно. Но я не могу заставить обратиться к специалисту. А если мы сами будем вмешиваться, то, повторяю, мы не знаем, что между ними происходит в другие моменты.
Рабанит Цепора, спасибо большое. Я смотрю, вопросы, наверное, не закончились, но пока что нет, и люди переваривают.
А время подошло к концу.
Да. Очень-очень был глубокий урок и очень важный. Спасибо за такие сложные темы, которые вы с нами обсуждаете. Я не буду сказать с легкостью. Нет, это нелегко.
Это очень нелегко. Я очень долго думала и просила Всевышнего не сказать ничего такого, что может вызвать вину у других людей. Потому что мы все только, все мы люди, все мы человеки. Когда мы раздражены, когда нам обидно, когда нам больно, когда у нас задеты какие-то наши детские раны, очень трудно всегда реагировать разумно и правильно. Но если, когда мы успокоились, мы вместо того, чтобы накручивать себя и говорить о моральном абьюзе второй стороны, мы спросим себя, а какова моя роль в происходящем, то тогда мы сможем продвигаться. Потому что в моих глазах главная проблема в том, вот в вашей фразе, но меня вынудили так поступить. Меня, я не вас имею в виду, Галит, а обобщенно. Никто меня не вынудил. Я когда-то устроила просто скандал, когда шла речь о физическом. Значит, шла речь о женщине, на которую мужчина поднял руки, и я сказала, что это переход любой границы. И сказала мне важная, умная женщина, но, может, он ее спровоцировал. И я сказала, что он имеет полное право по Аллахе ее развести. Он может выйти из дома и куда-то уйти и уехать. Он может сделать очень много вещей, но не может на нее поднять руку. Это запрещено. Так вот, вот эти «меня спровоцировали» – это сбросить с себя ответственность за свое поведение. А когда я себе говорю, а мое поведение, оно тоже не сахар, тогда я могу начать что-то исправлять.